Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Добрый день. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Часть вторая.
Да, сегодня мы продолжим разговаривать о Холокосте в контексте войны на уничтожение нацистской Германии против Советского Союза. В первой передаче мы с вами говорили о совещании в замке Вивельсбург и его последствиях. Моя гипотеза заключается в том, что под влиянием плана голода, разработанного статс-секретарем Министерства продовольствия и сельского хозяйства Гербертом Баке, Генрих Гиммлер еще более ужесточил планирование истребительной политики на будущих оккупированных территориях. И если первоначально в его планы входило истребление части еврейского населения, тех евреев, которые занимали государственные партийные посты, то теперь эсэсовские органы стали склоняться к тому, чтобы уничтожать также и гражданское население прямо сейчас. То есть, в любом случае, это население подлежало уничтожению, но, насколько мы видим по документам, первоначально инструментом этого истребления должна была стать массовая стерилизация. То есть, постепенно пытались предотвратить, подорвать рождаемость неугодных народов и последовательно, но не быстро, а в течение какого-то исторического срока, менять их на немцев. Но вот план Герберта Баке, который показал, что на оккупированных территориях можно быстро в результате рукотворной гуманитарной катастрофы и организованного голода истребить 30 миллионов человек, по всей видимости, подвиг Гиммлера к более радикальным шагам, а следом за ним, естественно, и Гитлера, который был прекрасно осведомлен и о происходящем, и все это также находилось в русле его планов и его мировоззрения. И, вернувшись из Вивельсбурга 17 июня, начальник имперской безопасности Рейнхард Гейдрих вызывает к себе офицеров Einsatzgruppe и сообщает им о том, что евреи в Советском Союзе очень опасны, потому что они все повязаны друг с другом, они осуществляют тотальное господство политическое, и даже те евреи, которые не занимают ключевых постов в партии и государстве, также представляют серьезную угрозу для нацистской Германии, и именно они возглавят сопротивление Третьему Рейху на оккупированных территориях. Поэтому их нужно уничтожать. Но уничтожать их нужно не пока что, во всяком случае, не прямо, не открыто, а необходимо организовывать так называемые акции самоочищения. То есть, такие погромы, которые выглядели бы как проявление народного гнева со стороны местных жителей против евреев. И Гейдрих специально указывает, что необходимо так режиссировать эти погромы, чтобы никто не мог возложить на Германию ответственности за них, никто не мог бы сослаться на обязывающий приказ или политическую волю. То есть, все это предстояло осуществлять тайно, и это, собственно, и стало осуществляться на оккупированных территориях буквально с 22 июня 1941 года. Но пока что речь шла не о тотальном уничтожении евреев, а об избирательном. Вот, грубо говоря, организовали погром, кто погиб, тот и погиб. Да, то есть, речь идет пока что еще, речь идет о прореживании. Это вот они подступаются к окончательному решению, подступаются к массовому истреблению, но, тем не менее, все равно евреев начинают уничтожать, в том числе и женщин, в том числе и детей. Первая акция уничтожения прошла в литовском городе Горждае. Значит, первая казнь состоялась 24 июня 1941 года. Вот, группу эту возглавлял полицейский и эсэсовец, которого звали Ганс Иоахим Бёме. Он был начальником политической полиции Тильзита, и еще накануне вторжения он получил приказ организовать казни над врагами Рейха в приграничной зоне. Среди жителей вот этого города Горждая отобрали пока 200 евреев. Вот. Но по составу этих евреев видно, что речь шла, конечно, не только о военнослужащих, не только о партийных деятелях и даже не только о лицах, о мужчинах призывного возраста. Да? В составе был местный раввин, пожилой человек, жена советского комиссара и 12-летний ребенок. То есть, вот впервые еврейский ребенок был убит на оккупированной территории Советского Союза 24 июня 1941 года. Вечером этого дня в город приехал Франц Вальтер Шталикер. Это глава Einsatzgruppe А. Один из самых заслуженных нацистских палачей, которого, к счастью, нашла пуля советского партизана в январе 1942 года здесь у нас под Гатчиной, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Вот, узнав, что Бёме расстрелял более 200 евреев, Шталикер все это категорически одобрил и за такое рвение назначил Бёме руководителем специальной Einsatzkommando под названием Тильзит, которая вошла в Einsatzgruppe А. Вот. Дальше Бёме получил задание совершить то же самое в других городах Прибалтики, в Крессинге и Паланге, а 30 июня все эти головорезы из свежесозданной Einsatzkommando Тильзит оказались в городе Августове на территории генерал-губернаторства современной Польши. И вот там Бёме встретился уже с Гиммлером и Гейдрихом. Они приехали туда, то есть высшие руководители СС. И они полностью одобрили деятельность этого, так сказать, второстепенного офицера и с помощью устных приказов направили его на дальнейшее уничтожение еврейства. Вообще устные приказы играют огромную роль. Вот на бумаге это не фиксировалось, но, судя по всему, Гиммлер, Гейдрих, а также другие участники совещания в Вевельсбурге, такие как Курт Далюги или Эрих фон Донбах-Зелевский, отдавали приказы на уничтожение, и всюду, куда бы они ни приезжали, вот в конкретном месте, где они оказывались, сразу разворачивались расправы. Угу. И, в частности, расправы над еврейским населением. Значит, вот 27 июня Белостокская резня. Там действует не Einsatzkommando, там действует 309-й полицейский батальон. То есть, это подчиненные Курта Далюги, начальника полиции порядка. Они врываются в город, там провоцируется погром, но в этом погроме активно участвуют и немцы. Они загоняют 2000 евреев в синагогу, заколачивают двери, поджигают ее. Практически все погибли. Абсолютно. Если кто-то пытался выбраться из синагоги, их тут же убивали. И вот что интересно, мы не знаем, какие наставления давались личному составу накануне вторжения, но послевоенное расследование установило вот что. Один из главных зачинщиков расправы, командир взвода Шнайдер, который подстрекал всех к этому насилию, кричал, что фюрер не должен кормить этих грязных иорданских шлюх. То есть, мысль о том, что вот эти вот съедают наши, уже теперь наши, немецкое зерно, наш немецкий хлеб, нашу немецкую еду, она господствовала в умах эсэсовцев, господствовала в умах полицейских, господствовала в умах наиболее нацифицированной части армии вторжения. Вот. И вот эти вот самые оголтелые нацисты, они эти мысли пытались вживить в головы всех остальных, и удачно. Вот, то есть, представление о том, что евреи – это не просто низшая раса, там, враги какие-то, но еще и конкуренты по потреблению, оно, безусловно, было. Гейдрих 29 июня послал Einsatzgruppen еще письменные директивы, напоминая о своих словах 17 июня, поощряйте самоочищение, и 2 июля разработал и довел до сведения личного состава Einsatzgruppe подробную директиву. Она была двоякой. С одной стороны, там было четко прописано, что убивать вот евреев, членов партии, состоящих на государственной службе, а также диверсантов и саботажников. Но, опять же, там звучит еще одно требование – не препятствовать действиям местных националистов. Не препятствовать. Ну, понятно, что это была фигура речи. На самом деле, конечно...
Их надо было организовать и направить.
Их надо было организовать, направить и срежиссировать. О том, как это происходило, мы знаем из отчета Франца Вальтера Шталикера, который подробно своему шефу Гейдриху писал, как они это сделали в Прибалтике. Мы заставляли местные антисемитские элементы организовывать еврейские погромы через несколько часов после захвата города. Следуя нашему совету, полиция безопасности решила разрешить еврейский вопрос всеми возможными средствами и с предельной решимостью. Но нам не хотелось, чтобы полиция безопасности действовала от своего лица, ввиду того, что исключительно суровые меры могли дурно подействовать даже на немцев. Имеется в виду на немцев, проживающих в Прибалтике, а также на обычных солдат вермахта. Мы решили представить дело так, чтобы всем казалось, будто местное население само взяло инициативу в свои руки в борьбе против евреев. Ну и вот подобное происходило повсеместно. По городу развешивались плакаты со словами «Жид наш вечный враг», «Жидам мы ничего не дадим», «Жидам не место среди вас», «Жиды вон». Ну и таким образом, естественно, провоцировались эти зловещие погромы. Это давало свои плоды, и оккупированные территории захватила эпидемия расправ над евреями. Но этих расправ было много. Широко известен Львовский погром, Львовская резня, которая в начале июля произошла. Это, конечно, большая трагедия. Надо сказать, что и впоследствии нацисты стремились вуалировать свой план. То есть, даже резня в Бабьем Яру, которая прекрасно известная, широко известная, там, отраженная в литературе, в кинематографе, она была представлена нацистами не как целенаправленное истребление евреев. Для своих это было подано следующим образом. То есть, произошли взрывы административных зданий, советские диверсанты подорвали административные здания в Киеве, были жертвы среди немецких вооруженных сил, и нацисты пытались представить это как акцию возмездия за покушение на своих солдат и офицеров. То есть, что имеется в виду? Евреи в нацистской картине мира выглядели верхушкой оказываемого сопротивления. И, соответственно, для того, чтобы эту верхушку сопротивления срезать, нужно было истребить всех. Потому что, как я уже сказал, даже те евреи, которые не служат в армии, не занимают партийных и государственных постов, они все равно повязаны со всеми своими остальными земляками, со всеми представителями того же народа. Это значит, что от каждого еврея, пусть даже это женщина, и даже если это ребенок, он все равно так или иначе пропитан этим духом, он, в нем течет эта кровь, и если не сейчас, то там через 10 лет он все равно будет нам мстить, он идейный. С этим совпадает, поэтому, чтобы устранить эту угрозу, нужно совершить акцию возмездия. Вот. И поэтому ни в коем случае они не говорили, что они уничтожают евреев. Прямо. Они говорили о том, что это акция возмездия за убийство наших солдат. Мы только отвечаем против нас. То есть, это была извращенная логика, согласно которой это не немцы совершили агрессию, они-то выполняют освободительную миссию, а против них совершили агрессию, и это означает, что тем самым евреи дали право, дали нацистам право их уничтожить. Ну, вот такая вот
толково, да,
замысловатая логика. Именно так это подавалось личному составу, солдатам вермахта и так далее. Вот. И многие на это, конечно, купились, потому что многолетняя пропаганда она убедила молодежь нацистскую, что евреи – это враг. Евреи – это враг, и это не совсем человек. Как сказал Багзелевский на суде в Нюрнберге, наша пропаганда говорила, что славяне – это низшая раса, а евреи вообще не люди. Поэтому их можно уничтожать. Вот. Но я напоминаю, что уничтожение евреев, Холокост, было составной частью войны на уничтожение. Как об этом писал известный немецкий историк Кристиан Штрайт, это не разные программы, это связанные между собой программы, то есть идея уничтожения еврейства в Восточной Европе и на оккупированных территориях Советского Союза была тесно связана, в принципе, с идеей войны на уничтожение против Советского Союза. То есть, евреи были одной из категорий, которая подлежала уничтожению, ее отличие, что здесь планировалось уничтожить всю эту категорию тотально по этническому признаку. Вот. Но были и другие категории, естественно, как мы знаем, и вот методы уничтожения этих категорий они были очень часто схожи. То есть для нас, когда мы говорим о Холокосте, нам представляется, что Холокост – это там, расстрелы вроде Бабьего Яра, да, или это Освенцим, лагеря, лагеря смерти. Но на первом этапе методом уничтожения евреев очень часто становился голод. Точно так же, как голод использовался для уничтожения советских военнопленных, точно так же, как голод был, планировалось, ну, голод использовали для уничтожения части населения оккупированных территорий, и точно так же, как голод стал инструментом уничтожения жителей блокадного Ленинграда, а планировалось, что и Москвы, и других городов. Вот. И ярким, наверное, одним из наиболее ярких примеров уничтожения голодом именно евреев было Минское гетто. Вообще любое гетто, вот, ну, Минское гетто там, одно из крупнейших в Европе. Минск был взят, как вы знаете, очень быстро, в конце июня 1941 года. И вот евреев сразу же стали загонять в гетто. Значит, в гетто – это огороженный квартал. В гетто не было... не работали магазины, там не было еды, воды и даже отопления. То есть там не было ничего. Оно было оцеплено колючей проволокой.
Ну, маленькая блокада, по сути.
Да, да, это, да, да, совершенно верно. Это маленькая блокада. Вот, и жители гетто оказались в полной власти оккупантов. Каждое утро всех жителей гетто, способных работать, сохранявших трудоспособность, выгоняли на принудительные работы под дулами автоматов, причем если они там слабели, падали, их тут же убивали, вот, ну, вечером, соответственно, загоняли назад. Рационы, установленные для жителей Минского гетто, это 420 калорий в день. Это, ну, смертельный рацион. Человек не может долгое время жить, питаясь только...
Даже ничего не делая.
Да, потребляя только 420 калорий в день. Да. При этом их заставляли тяжело трудиться. Понятно, что смертность там была очень высокая. В первую очередь умирали, конечно, самые старые, больные и дети. Выживали в конечном итоге немногие. Но вот я читал донесения советской разведки, в которой описаны... страдания евреев с точки зрения жителей Минска, нееврейской национальности. Вот, в донесениях советской разведки приведен потрясающий факт, что, видя издевательства немцев над евреями, несколько жителей Минска потеряли рассудок. То есть, это было то, что происходило абсолютно публично там, на центральных улицах города, когда там, евреев через них тащили. Это было настолько ужасно, настолько выходило за рамки представления о цивилизованной жизни, что люди просто сходили с ума. Вот. Но надо сказать, что вот в Минске было две параллельных трагедии, которые... наблюдали жители. И вот они очень схожи, потому что помимо Минского гетто, где людей еврейской национальности откровенно морили голодом, был еще лагерь военнопленных. Сначала он на реке Переспе располагался, это первый лагерь, потом там выживших заключенных пленников этого лагеря там перераспределяли по другим лагерям. Но вот самый первый лагерь, он, возможно, был самым страшным, потому что то, что там происходило, это было неожиданно крайне. Туда согнали людей, военнопленных, попавших в советских военнопленных, попавших к нацистам, но не только. Туда согнали 40 тысяч мужчин из гражданского населения призывного возраста. Их тоже назвали военнопленными, но это лукавство. Они были гражданскими, некомбатантами. Но они были мужчинами призывного возраста, и их тоже решили загнать в этот лагерь, чтобы окончательно исключить угрозу. Та же самая логика, что мы можем окончательно исключить угрозу.
Не пойдут.
Да, да, только если мы их истребим.
Да.
Вот. И у нас есть совершенно умопомрачительный документ. Это доклад местного чиновника Министерства восточных территорий Розенбергу, министру восточных территорий, где он пишет, что этим людям не дают есть 6-8 дней. Они жутко кричат, сходят с ума, и люди слышат, они сидят в своих домах и слышат этот жуткий вой, который стоит над городом. Те минчане, которых туда загнали, могут теоретически питаться, потому что родственники пытаются там как-то к ним пробраться и что-то передать, но все равно найти можно не всех там, и более того, там в этом огороженном пространстве очень быстро наступает расчеловечивание, озверение, потому что если тебе там мама или сестра передала краюху хлеба, на тебя тут же нападают там, и пытаются эту краюху хлеба у тебя утащить. И огромная смертность. Огромная смертность. Люди откровенно вымирали. Вот. Более того, надо сказать, что и в самом Минске тоже было...
Я, с твоего позволения, есть такая чудовищная книга Олеся Адамовича, называется «Каратель» или «Песнь ножа». Там как раз про это. У кого нервы крепкие, можно почитать.
Да, 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 да. Безусловно. Ну и в самом Минске для горожан тоже был организован голод. Вообще, надо сказать, что на всей оккупированной территории, во всех оккупированных городах, точнее, оккупационная продовольственная политика, она, в принципе, ну, с некоторыми вариациями, но действовала по одной схеме.
Угу. Крутись как хочешь, мы тут не
пришли. Да, совершенно верно. То есть, первым делом, когда они брали город, что они делали? Они реквизировали все продовольствие со складов и из магазинов. Дальше магазины закрывались. Вот для того, чтобы представить жизнь в оккупации, просто подумайте, что вы просыпаетесь, пусть даже у вас и деньги-то какие-то есть, но вам некуда, негде купить еду.
Ну, только в деревню идти, там что-то покупать, а ходить нельзя.
Да. Значит, совершенно верно.
С какой
пойти
целью?
Можно в деревню, но не всегда и не всем, потому что в целом ряде городов, например, в Киеве, в Харькове, выйти в деревню было нельзя. Просто стояли посты, которые тебя не выпускали. Практиковалась еще такая штука. Ты в деревню выходил, там что-то выменивал или покупал, возвращаешься с продуктами, тебя останавливает пост и все отнимает. Это обычная практика. То есть, это практиковали и полицаи без приказа, но и приказы такие отдавались, потому что все продукты поступали в распоряжение вермахта или гражданской администрации, в зависимости от того, какой режим был на данной территории. Вот. А дальше именно оккупационная власть осуществляла распределение этих продуктов. Она делила население на категории. Самые верные изменники, они, естественно, получали. Да, те, кто работает на нас, они получают. Вот. Но занять можно было не всех. Получали минимум, там, это очень скромные пайки. Они были больше, чем там в блокадном Ленинграде, конечно, но не сильно намного. Все равно было серьезное недоедание. Те люди, которые по каким-то причинам не могли устроиться на работу к нацистам, они, не знаю, больные, старые, или какие-то люди, которые по моральным соображениям не хотели работать, они обрекались на голодную смерть. И поэтому в разных городах было по-разному, но в целом население голодало везде. Везде была повышенная смертность. Но в первую очередь, конечно, умирали больные, старики и дети. Детская смертность была колоссальная. Вот. И ну, мы ничего не знаем. Там, к сожалению, на самом деле, это вот большое дело, которое надо сделать. Нам необходимо ликвидировать пробелы в наших знаниях о нацистской истребительной политике. Но помимо голода в блокадном Ленинграде и даже голода на оккупированных территориях Ленобласти, голод был и в других городах, оккупированных Советского Союза. Он был в Орле, он был в Брянске. Он был и в Киеве, в Харькове, в Пскове, по большому счету где угодно. Вот. Но тут немцы, они очень быстро попали в ловушку, потому что они рассчитывали, что они победят к декабрю, и дальше армия начнет демобилизовываться, немецкая, и тысячи молодых здоровых рабочих рук вернулся в немецкую экономику. А они не победили. И вместо того, чтобы демобилизовать армию, ее приходилось, наоборот, накачивать. То есть, население из Германии переезжало на Восточный фронт. Вот. И люди, которых они голодом уничтожали, в первую очередь советские военнопленные, вот, неожиданно понадобились. И там в конце 1941 года мы уже видим стенание ряда чиновников по вопросу о том, что что же мы наделали-то? Вот умерло там у нас 2,5 миллиона
работоспособных.
Да. Ну, понятно, что это не человеческое сочувствие. Они страдают от того, что они лишились рабочего ресурса.
Да.
Вот, по собственной как бы глупости. Вот. И там, особенно в Министерстве восточных территорий, там звучат призывы, что давайте, давайте, скорее. И даже евреев там как-то, значит, рассматривается, что поскольку евреи – это вот вообще исчадие ада, но все-таки есть мысли о том, что они могли бы поработать подольше.
Пусть немножко поработают.
Да. Да, да, они могли бы поработать подольше. Вот есть, например, такой замечательный документ, очень красноречивый, о том, что это... донесение с территории Украины Георгу Томасу, начальнику управления военной экономики вермахта. И он там пишет, что, значит, ну вот, да, мы уничтожили на территории Рейхскомиссариата Украины 150 или 200 тысяч евреев, там сказать сложно. Вот. Значит, чего мы этим добились? Ну, добились, что уничтожили лишних едоков, да, первое. И второе, что, ну, часть этих людей была откровенно враждебно против нас настроена. Ну, черт побери, а там и военнопленных мы уморили, да, и там прореживаем жителей крупных городов. Ну, черт побери, а кто работать-то будет? То есть, ну, ситуация-то разворачивается не так, как планировалось изначально.
Это, кстати, интересно, потому что вот в моем обыденном сознании оно вот какое-то монолитное, вот от начала до конца оно все одинаковое. Нет, не одинаковое. Здесь сделали вот так, а получилось не то, что хотели, войну не закончили, а убивать дальше нельзя, а надо везти в Германию, потому что каждый там, условно говоря, пригнанный русский, он кормит немецкого солдата на фронте, а армия огромная, а ее надо содержать, и вот к этим бауэрам давай там в сельское хозяйство, они же все в основном в сельском хозяйстве работали, чисто для прокорма.
Не только в сельском хозяйстве, и в промышленности тоже, на заводы их сгоняли, и там был, кстати, ну, там очень жесткий.
Уметь надо. Специалистов-то сильно меньше, чем крестьян.
Ну, это да, да. Но надо сказать, что вот вся нацистская истребительная и оккупационная политика, она постоянно, как бы, после 1941 года она качалась то в одну сторону, то в другую. То есть, с одной стороны, нужно вроде как всех сохранить, чтобы они работали, то есть были рабами. А с другой стороны, вот тут и проблема с продовольствием, это лишние едоки. А с другой стороны, если мы их не вывезли, там они работают на оккупированной территории, то они могут оказывать поддержку партизанам. Вот. И, конечно, были представлены разные силы, но побеждала преимущественно самая радикальная. Вот. И во многом именно поэтому такая огромная смертность на оккупированных территориях. И еще один момент, тоже очень важный. Дело в том, что голод и вот эта вот нацистская политика, совершенно бесчеловечная по отношению к низшей расе, которую можно не кормить, о которой можно не заботиться, ее можно предоставить самой себе, она очень быстро породила ряд эпидемий. И, в первую очередь, эпидемию голодного сыпного тифа. Это было... с одной стороны, предсказуемо, ну, если вы морите людей голодом, то, наверное, там распространяется, там водопровод разрушен, там антисанитария полная, да, медицина, она была на оккупированных территориях, но она была платная и дорогая, и не для всех, а преимущественно именно для тех, кто работал на рейх. И вот эти эпидемии тифа, что из гетто, что из лагерей военнопленных, в которые вкраплялось гражданское население, это было не только в Минске, что просто в городах, да, где господствовал голод, она стала перекидываться в том числе и на немцев.
Ну, то есть, очаг заражения, да. А вы там рядом, блохи прискачут и к вам.
Да, да. То есть, для немцев это была неожиданная угроза, с которой они, в общем-то, так и, честно говоря, и не справились. Вот. И в чести советской медицины, надо сказать, что советская медицина гораздо эффективнее боролась с сыпным тифом, чем немецкая. Потому что у советской медицины был огромный опыт
гражданской войны,
совершенно верно, борьбы с этой болезнью. И там по советским документам прослеживается эта угроза, когда они освобождают оккупированные территории, и сразу армия приходит, Красная армия, начинает заражаться тифом. Да, там что-то делать, потому что там очаги болезни. Потом немцы начнут целенаправленно даже оставлять на пути Красной армии костяки такие тифозных больных. Угу. Вот. Но это преступление, это уже 44-й год. А до этого момента они, вот там, условно говоря, есть тифозный барак какой-то с военнопленными, они его просто сживают, там сжигают, там просто живые люди, они его сжигают, просто всех убивают. Есть деревня какая-то, где тифозные больные, они ее не сжигают, они ее цепляют, никого не выпускают вообще из этой деревни, просто там, если человек пытается прорваться, он уничтожается. Вот. То есть, вот такая вот политика, и через это такая высокая смертность на оккупированных территориях. То есть, на самом деле, мы должны понять, что основное число уничтоженных гражданских лиц, да, мы сейчас не берем ни евреев, да, и ни военнопленных, это люди, которые погибли от специально спланированных нацистами условий несовместимых с жизнью. Вот так, да? Вот. Именно через это была такая высокая смертность.
Ну, я некоторым образом там учился в интернатах, служил в армии, осмелюсь заметить, что вот в этих вот местах, где большая скученность и тебе не дают регулярно мыться, в советской армии почему-то было принято всех холодной водой мыть. В казарме только холодная вода есть. Вши заводятся. Вот. Просто по щелчку, откуда они берутся, понять невозможно. У гвардейцев, десантников, которым советская власть зачем-то выдавала такие полусинтетические эти тельняшки, майки, на них живут плотяные вши, на тех, кто с мочалкой и мылом не дружит, в силу разных причин заводятся настоящие. Ну, против я внезапно услышал только в 83-м году в Средней Азии, там в то время еще тифом болели, но это все-таки юг туда, то есть оно никуда не дуется, так сказать. А как только вы организуете вот такие скопления людей без санитарии, ну, добро пожаловать. Неважно, что это там поезд, этапный лагерь, еще чего-то там. Завелись вши, все, дальше. Добро пожаловать, сволочи.
Ну вот, значит, здесь мы сделали некоторое отступление, да, про голод. Я вернусь к теме Холокоста, именно что методы истребления еврейства, они, особенно вот метод голода, да, и метод вот истребления посредством провоцирования болезней, они были очень схожими с теми, которые употреблялись и по отношению к остальному советскому населению. Вот, то есть это показывает, что уничтожение еврейства, оно происходило в рамках общей программы. Вот. Отличие было в том, что евреев надо было уничтожить поголовно, но те же самые методы, скажем так, там, славянское, любое другое население, его можно было проредить. Но это все равно речь идет о миллионах людей, о миллионах. Вот. И, конечно, мотором истребления был Гиммлер и его ближайшие вот приспешники с Вивельбургского совещания. Куда бы ни приезжал Гиммлер, везде он отдавал приказы об истреблении. О максимальном истреблении, в том числе об истреблении евреев. То есть, вот они приехали в Белосток, да, где уже сожгли синагогу рейхсфюрера. Мы не знаем, отдавал ли он такой приказ, но сразу после его приезда истребление продолжилось. А вот когда он приехал в Николаев в конце июля, то по свидетельству вот Таллендорфа, главы Einsatzgruppe D, он четко сориентировал на убийство всех евреев без исключения. Дальше и сказал, что никто не несет ответственности за исполнение этого приказа.
Я освобождаю вас от Химмлера по имени
Совесть. Он и фюрер. Он и фюрер. Вот. Потом он приезжает в Минск, там посещает казнь евреев военнопленных. То же самое заявление. И вот очень интересный сюжет. Это так называемая операция «Припятские болота», которая началась в конце июля и продлилась потом, продолжилась в августе. Это зачищение населения Припятского района на территории Брестской, Пинской, Полесской и Минской областей. И вот эта операция, она очень примечательна, потому что она одновременно носила и антиеврейский, и, скажем так, антипартизанский характер, но скорее я бы даже сказал там антиславянский. Почему? Потому что, ну, евреев нужно было уничтожить полностью, но текст приказа, который касается славянского населения, он, в общем-то, очень красноречив. То есть там говорится, с одной стороны, о том, что в данной области присутствует масса бандитов. Вот. Значит, Гиммлер пишет, что назначать там, типа, мы будем владеть этой областью надежна только в том случае, если ее население будут составлять не бандиты, а представители национальных меньшинств. То есть в данном случае он путает теплое и мягкое. Да? Mm-hmm. То есть, ну, представители национальных меньшинств, там, условно говоря, это там украинцы, белорусы, а кто такие бандиты?
Большинство, да.
Кто такие бандиты? А он дальше поясняет, что не должно быть русских и поляков. Mm-hmm. Вот. То есть русские и поляки это заведомо бандиты. Вот. И, собственно, от них и чистили это население. Ну, какие там русские могли быть. Да? То есть, подразумевается, что тут, видимо, смешение понятия. Русский – это и специалист из Центральной России, который приехал на работу. Это и коммунист, это и большевик, это и комиссар, это и, может быть, какой-нибудь начальник, там, директор колхоза, сочувствующий там, власти. Вот. И, собственно, вот это вот в ходе этой операции так... И уничтожили, с одной стороны, евреев, с другой стороны, часть славянского населения. Угу. Вот. То есть, это достаточно яркое свидетельство о том, что, опять же, в рамках одной операции вот, и евреи, и славяне, и свидетельство о том, что Холокост – это часть общего плана, истребления. Ну и, собственно, резюмировать можно чем? Очевидно, что в первые месяцы, в первые месяцы войны нацисты были полностью убеждены, что сработает план Баки, что в течение ближайшей зимы там умрут 30 миллионов человек. Они стремились поддержать истребление голодом другими акциями уничтожения. И только ожесточенное сопротивление Красной Армии, которое не позволило занять все черноземные территории и, соответственно, прервать вот эти продовольственные цепочки, сорвало этот план. То есть нацисты не смогли сделать то, что было прописано в плане Барбаросса. Они не захватили все продовольствие, они не смогли окружить Москву и другие города не черноземные зоны, соответственно, не смогли выморить население голодом. Не вымер и Ленинград, хотя они это запланировали заранее. И их положение в результате, как это ни странно, ну, то есть понятно, что поражения первых месяцев войны были очень тяжелыми для Советского Союза, но если сравнивать с планом Барбаросса, то уже с июля месяца от него намечаются значительные отступления, которые к декабрю становятся катастрофическими. Гитлер еще в 1940 году, когда он впервые заговорил, когда он поручил разрабатывать план Барбаросса своим генералам, он заявил, что операция имеет смысл только если мы уничтожим Россию одним ударом. Там занятие какой-то части территории проблемы не решает. Вот, поэтому все было завязано на то, что они резко врываются, осуществляют свои планы, и все. И к концу 1941 года европейская территория России оказывается под немецким контролем, и дальше они начинают ее постепенное переваривание. Но это не получилось. Вот. И это не получилось, и это обернулось в первую очередь катастрофическими последствиями для немецкой экономики, потому что их экономика находилась далеко не в лучшем положении, им пришлось, как я уже сказал, задействовать советское население, остановить эти акции уничтожения, а раз задействовать советское население, значит, его нужно кормить, значит, постепенно экономическое положение стало ухудшаться в Германии. Вот. И вот они постоянно склонялись то в одну сторону, то в другую сторону. То есть, да, с одной стороны продолжается акция уничтожения, акция уничтожения, в первую очередь, это 1942 года, это уничтожение евреев, уже в лагерях смерти, так называемая операция «Райнхард», когда строятся лагеря на территории, лагеря смерти на территории генерал-губернаторства, и еврейское население, в том числе из Европы, вывозится туда и уничтожается. Это совершенно немыслимые по своей жестокости контрпартизанские операции с обезлюживанием целых районов. Это планирование поселенческой политики, когда...
Александр Дюков книжку выпускал под названием «Операция «Зимнее волшебство».
Да, в том числе.
«Остатки волос дыбом встают». Ужас.
Да, ну причем надо иметь в виду, что операция «Зимнее волшебство» – это одна из операций, потому что на самом деле их было много. Операция «Котбус» известная, которая разбиралась на Нюрнбергском процессе, другие операции. То есть, сожжение деревень – это яркое проявление нацистской истребительной политики, которая свойственна отнюдь не только там, территории Белоруссии, это и Украина, и Россия, и Латвия. Вот. И об этих трагедиях нужно как можно больше говорить. Вот. Но с другой стороны, да, это все-таки вывезение населения в Германию и попытка, то есть население это сохраняли с целью, чтобы оно работало на Великую Германию. То есть пока можно было смириться с его существованием. Вот. Вот такая вот трагическая история. И, конечно, еврейская трагедия занимает здесь отдельное место, вот, но все же в рамках общей стратегии войны на уничтожение.
Кошмар, блин. Что посоветуем почитать? Есть что-нибудь почитать?
Да, есть. Ну, во-первых, я пользуясь случаем посоветую почитать второе издание «Войны на уничтожение», которое вот уже выходит.
Ссылка под роликом, да.
Дорогие друзья, там все это описано подробно, со ссылками на документы. Значит, что касается темы Холокоста, на мой взгляд, лучшая книга написана Ильей Альтманом, это современный российский историк, его книга «Жертвы ненависти». Значит, я искренне рекомендую почитать книгу немецкого историка Николауса Ваксмана «История нацистских концлагерей». Тоже очень интересная и насыщенная материалом работа. Книгу Александра Дюкова «За что сражались советские люди». Очень достойная работа. Вот эти три книги я бы искренне рекомендовал, дорогие друзья.
Спасибо, Егор Николаевич. Успехов в непростом деле. Народ надо просвещать, что к чему.
Так точно.
На сегодня все.